что человек может быть как существом смертным, так и бессмертным. То есть в данном случае будет зависеть от того, что он выберет, что такое бессмертие. Вот сейчас мы все с вами испытываем постоянно состояние смерти. То есть то там умираем, то здесь умираем. Вот когда сюда рождаемся, мы для тонкого мира умираем. А в этот момент сюда рождаемся. Вот когда будем отсюда уходить, и здесь умираем, там в этот момент рождаемся. Потом в тонком мире умрем и родимся в ментальном мире. В следующем, вот там по схеме смотрите, какой следующий мир. Потом в ментальном умираем, рождаемся в огненном мире. А в более высокие нас пока не пускают. Не доросли. Много еще у нас животного хозяйства. Вот это надо вот усвоить, это самые элементарные вещи. Смерть у нас, она из трех состоит смертей. И приход сюда тоже из трех смертей и трех рождений. Уход из трех смертей и трех рождений, и приход тоже. Так что пока мы с вами, с одной стороны пятеричные, с другой шестеричные, с третьей стороны десятиричные, семеричные. Видите, сколько у нас накручено? И все человек. Вот церковники говорят, что такое человек? Это дух, душа и тело, да? Больше они не знают. Ладно, хоть они про дух еще знают. А Восток вот серьезно занимался. С древнейших времен неизвестно с каких. Наверное, там миллионы лет. Они говорят, что человек троичный. Это самое такое примитивное деление, примитивный подход. Ну и то какой-то шаг по сравнению, скажем, с этим западным материализмом, вульгарным материализмом. На Востоке говорят, что человек семеричен, то есть более широко раскрывает человека. А вот начиная с конца 19 века, в 20 веке уже, космические учителя нам открыли через Блаватскую, через Франчи Владию, Елену Ивановну Рерих, семью Рерихов, что человек – существо неизмеримо куда более сложное. То, что он там всемиричен, это само собой, он оказывается и еще более сложное деление, как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому недаром говорится, что человек – это микрокосмос. То есть в нем есть все, что есть в макрокосмосе. Так что каждый человек, каждый из сидящих, во-первых, это что-то уникальное, а во-вторых, это вечное. А в-третьих, пока мы с вами временно, так сказать, смертные, а чтобы это было не временно, надо работать над собой и достичь состояния чего? Бессмертия. Так что о человеке, о космосе, о невидимых мирах мы с вами совсем недавно стали говорить. Об этом можно говорить бесконечно и беспредельно. А мы только-только что коснулись этого, да? Вот если человек 100 лет живет, и он чуть ли не с пеленок стал заниматься этими вопросами, и только к 100 годам он может сделать вывод, что он знает о том, что ничего не знает. Как это сказал все время один из великих мудрецов, Сократ. Помните, да, его выражение такое? Так что мы с вами вот из того океана беспредельной мудрости, может быть, только капельку мизерную там глотнули. Понятно, да? Капельку мизерную. Из этого океана беспредельного знания. Так что если кто-то вдруг начнет воображать, что он там кое-что знает уже, Вам кто-то будет внушать мысли, а есть кому их внушать, такие мысли. Вы должны рассмеяться вот в ту демоническую физиономию, которая вам будет внушать это. Обычно это из тонкого мира внушает. Что вот ты уже такой знающий или такая знающая. Ты уже умнее, чем вот те, которые тут рядом в квартире бегают у тебя, или он у соседей какие-то там. Так что берегитесь допускать такие мысли. То есть мы одним словом прикоснулись только слегка. Так вот, бессмертие является благословением для высочайших духов и проклятием для колдунов и для сильных темных сущностей. Ибо бессмертие как для тех, так и для других существует. Оно усиливает возможности темных, возможности погружения их во тьму со всеми ее ужасами и деяниями. А лучше быть после смерти погруженным вот в этот переходной бессознательный сон, чем сохранять сознание, темное сознание, и видеть вот эти все чудовищные нагромождения низших слоев тонкого мира и быть увлекаемым в сильные вихри воронки зла. В основном все темное зло находится ниже по уровню почвы. Где у нас почва? Вон она там, да? Дома, все строения у нас стоят с вами на чем? На почве, да? А вот ниже почвы самая темная часть тонкого мира. Вот там все, которые особенно злобные сущности, колдуны, темные сущности всевозможные, все, которые готовы уничтожить себя за кусок плотной материи, за бумажку, за золото, за драгоценность, за доллар, за рубль, все туда идут. Вся вот эта мразь, которая сейчас по телевидению нам с вами предлагает пойти вот этим же путем, то есть интерес у тебя должен быть деньги, деньги, материя, понимаете, и так далее, и так далее. Это все вот это, вся эта публика вылезла оттуда сейчас. И она нам предлагает заняться тем, чем они занимаются. Обжорством, сексом, развратом, долларами. За них убивать друг друга надо, нефтью заняться там, понимаешь, углем, газом. Все, что из-под земли выдирается, все это, естественно, в первую очередь работа темных сил. Вообще, по правилам, мы должны были бы никакой материи твердой у планеты не брать. Ни угля, ни газа, ни нефти, ни полезных так называемых ископаемых, ничего. На самом деле, человеку это все было бы не нужно. Но силы тьмы увлекли нас в эту сферу. Недаром сказано, что технократический путь – это уловка сатаны, уловка темных сил. Нас таким образом уловили. И многие после смерти оказываются там, ниже почвы, как говорится. Там места много. Там и города, и так называемые страны, зоны. Ну, там везде жуткие диктаторы, везде там страшные условия существования. И поголовное рабство у всех тех сущностей, которые попадают туда. Здесь они людьми еще называются, а там у них другое название. Так вот, низшие слои ужасно заразительны. Много прельщений и обольщений они могут скрывать под своими внешне обманчивыми формами. Вот те, кто в наше время, а таких все больше, попадает в тонкий мир, потом возвращается сюда. Они говорят, что, мол, мы там никакого ада не нашли. Ничего такого там нет. И они правы. Так что, переходя в тонкий мир, человек действительно не находит того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю. И мы уже здесь представители темных сил, то есть разные невежественные жрецы внушали, что его там ждет теперь что? Вечный ад, да? Если, мол, ты грешник, да если еще перед смертью мы тебе грехи не простили, тебя не отпели, не исповедали, там скажем, индульгенцию ты не купил, не заплатил приличную сумму, Бог тебя не простил. Ихний Бог. Потому что у каждой религии свой Бог. Такой Бог, какого в природе на самом деле не существует. Но себе можно создать что угодно, какого угодно Бога. А нас интересует, а где же истинный Бог? Не кем-то выдуманный, не кем-то высосанный из грязного пальца и предложенный, а истинный, где он? Нас вот это интересует. Так что вот многие, к сожалению, покидая наш мир, думают с ужасом, что они в ад попадут. Но вот здесь надо сказать, что ада не находит там средний человек, человек среднего уровня развития. Но на самом деле ад существует. В тонком мире состояние преступников и всех, кто допустил духовное осление, всех, кто предавался различного рода страстям и порокам, в тонком мире состояние их очень мучительное. Об этом есть указание во всех как древних, так и современных писаниях на разных народов. Человек, например, совершивший убийство и казненный за это, он переживает в месте тонкого мира, который называется чистилищем, снова и снова переживает сцены совершенного им убийства. Снова переживает дальнейший ужас своего ареста и казни. И долго может это переживать. И это намного острее, нежели он, если бы переживал здесь это все. А вот у самоубийцы будут автоматически повторяться чувства отчаяния и страха, которые предшествовали самоубийству. Он будет остро переживать предсмертную борьбу со страшной настойчивостью. Ему не хотелось бы. Если он в 30 лет повесился, застрелился, отравился, а жить надо было до 100 лет, остальные 70 лет он будет все время переживать вот эти все моменты. Недаром у церковников говорят, что самоубийц не хоронит на кладбище. Ну, и там кое-что знает тоже немножко. А почему не хоронит? Ну, во-первых, в виде наказания за это. А во-вторых, самоубийцы все эти 70 лет до его естественной смерти успокоиться уже не может. Может, мешать будет тут. Тем же церковникам. Один исследователь пишет, что он видел ад похоти и ад ненависти, ад лживости, где каждый предмет, который обитатель ада старается схватить, а здесь же все, кто в ад попадает, вот все те, которые здесь себя готовят в ад, они же жили по принципу как? Возьми больше, отдай меньше, да? А то и вообще забери все и не давай никому ничего. Поэтому и там они что? В аду-то. Там же он старается как можно больше нагрести. И все до себя, да? Вот как сейчас эти. Рвачка-драчка там, уже жирный пирог хотят друг у друга отобрать. Откуда они вылезли? Оттуда. Вся эта публика пришла. И вот они сейчас там, извините за выражение, поиздохнут, да? Постепенно же, да? Куда они пойдут? Туда. И там они будут этот пирог продолжать рвать. Там возможностей больше. Там можно грести без конца. Рвать от этого пирога. А пирог там почему-то становится таким. Помните, как Христос там пяти рыбкам накормил там 5000? Это все из тонкого мира. Понимаете? Но он-то кормил брал оттуда и превращал это, так сказать, в реальную рыбку и накормил 5000. А печет рыбка не накормишь 5000. Это же каждому из нас понятно. Да вот там такой собственник, всякий собственник попадает как раз вот в такой ад, где? Под поверхностью земли. И там, естественно, он что? Пытается по-настоящему обогатиться. Прихватизировать все, что можно там. А представить там себе можно все, что угодно. Но когда он пытается схватить желанный предмет, он куда-то исчезает. Понимаете? Вот этот исследователь видел там обезумевшие лица тех, которые еще не вполне отдались лжи. Особенно лжецов там ждет тяжкие. И вот эти те люди, которые не совсем еще, ну, врали так, ну, через один, скажем, да, там, через 5-10 случаев. Они делали страшные усилия, чтобы схватить что-либо, что им хотелось иметь. А это все таяло у них в руках. Руки-то у остального тела есть же. Привычка к лживости, перенесенная в тонкий мир, окружает лживую личность вечно меняющимися образами, которые не перестают дразнить такого человека и в то же время все время ускользает от него. А вот там же реальность-то, она не менее ощутима, чем здесь, даже больше. Захочет, например, человек увидеть лица любимых друзей. Захотел. Желание в тонком мире немедленно исполняется. Но как только появляются желанные лица, они немедленно превращаются в оскальных злобных сущностей. Захочет, например, он восстановить в памяти плоды своей честолюбивой жизни здесь. Они проносятся перед ним только для того, чтобы превратиться в позор, превращая его гордость в бессильный стыд. Захочет, например, пожать вот этот лживый руку друга. Рука протягивается, но там почему-то зажат нож или пистолет и так далее. То есть, одним словом, всевозможные мысли, когда человек на них покушался, соблазнялся ими, в тонком мире превращаются в яркие, живые, влекущие образы. Обжорство, всяческая похоть, пьянство, курение и так далее, и так далее. То есть все чисто телесные отрицательные качества не могут быть там никак удовлетворены. Если вот здесь на земле желания жгут человека, требуют, чтобы он выполнил эти желания, а в тонком мире жгучесть в сотни раз возрастает. Вот откуда адские мучения. Если здесь вот это желание, почему в сотни раз? Оказывается, все очень строго выверено в природе. Вот здесь, если человека желание какое-то, он еще не изжил его в прошлых жизнях, и старый астрал к нему присоединился в момент его воплощения сюда, к новому астралу, к новому телу желаний, и еще и взял власть над новым телом. И вот такой человек, еще будучи ребенком, у него старый астрал, прошлый, из прошлой жизни, требует исполнения его хотений. Поэтому чуть ли не с 5-7 лет, обычно 7 лет, начинает курить, там, пить вот такие. Понимаете? И так далее, и так далее. Спрашивается, ну откуда у них, кто их приучал, да? А оказывается, приучать не надо. Они уже с собой это притащили. Им сейчас просто надо удовлетворять эти, так сказать, и дальше это дело развивать. Поэтому удивляться, откуда это вот такой совершенно зеленой молодежи и вдруг какие страсти и пороки, да? Вот именно оттуда. То есть вот эти тайны постепенно перед вами открываются, и вы можете объяснить это явление. Тогда как вокруг не наши эти врачи, так называемые, не эти психологи, психиатры не могут объяснить этих явлений. Почему? Да потому что они не интересуются вот этими знаниями. То есть там пока царствует, как говорится, сила тьмы. То есть во тьме держат этих людей. Либо эти люди сами являются представителями темных сил. И сознательно, и бессознательно держат остальных во тьме. Так вот почему в 100, скажем, в сотни раз там усиливается жгучесть того или иного порока, той или иной страсти? Если здесь желание, оно как бы растянуто во времени, у нас тут время есть, да? В тонком мире времени нет. Здесь оно размазано по времени. Вот то вот оно сегодня захочет, то завтра, то где-то там послезавтра хотело, требовало, и ты побежала исполнять эту жуткую прихоть или похоть какую-нибудь там. Да? Ну, сегодня есть желание такое, завтра что-то нету там, да где-то там заболел, где-то еще что-то. То есть тело является как бы буфером, не дающим разгуляться пороку или страсти. Вот чем полезно тело. Это одно из его полезных качеств. А в тонком мире тела нет. И времени тоже. И то, что здесь у нас рассчитано проявление этой страсти, скажем, на 70 лет, на 100 лет, на 50 лет, там, скажем, там все это сжимается до. Понятно почему, да? Во много раз это усиливается. Ну, там, заплатившийся человек может окружить себя, ну, любитель еды, скажем, питья, бесчисленным количеством разных бутылок, самой разнообразной пищи, яростно все это поедать, напиваться, но все это будет нереально. То есть он никак не сможет удовлетворить вот свои неизжитые страсти. Вся сила вот этих неизжитых вожделений, принявших конкретные формы, встает перед человеком в ярких, влекущих, обольщающих образах. Они как бы говорят ему. То есть вот то, чего он здесь любил, то, что являлось здесь объектом его страсти, его порока, там перед ним этот предмет предстает как живое существо. Но здесь у нас бутылка, она вроде что? Не живая, да? А там они предстают в ярких, влекущих, обольщающих образах. Они как бы говорят, ну вот мы перед тобой, иди к нам. Мы сейчас тебе дадим все, что ты хотел. Насытим, в конце концов, твои физические желания именно так, как ты хотел, мечтал, но не мог осуществить там, вот когда ты там жил, на земле. Сейчас мы тебя тут обеспечим. Понимаете? И вот он кидается. А знающий человек, он знает, что это на самом деле ложь и обман. Сплошной. Как здесь вот эта страсть. Здесь в основе любой страсти тоже лежит ложь и обман. Но здесь ты хоть можешь эту страсть как-то удовлетворить, хотя конца ей нет, сколько не удовлетворить, да? Вот на Востоке говорят, что для таких, которые одержимы сильными страстями, есть такое место там, в тонком мире. Кама-лока, прета-лока. И вот попадая туда, люди начинает очень сожалеть, что не сбросили с себя старую изношенную ветошь, то есть плотские привязанности. Да пока здесь находились, не сбросили с себя. А в тонком мире человек в связи с этим задерживается. Тонкий мир говорит так, иди-ка сюда. Все, из чего ты построил свои страсти и пороки, отдавай. Понятно, да? Здесь физический мир тело у нас забрал, он свое забрал, да? Тонкий мир свое забирает. Все логично. Огонь пространства должен теперь сжигать, болезненно выжигать то, что должно быть взято, оставлено в тонком мире. Поэтому надо стараться задолго до перехода сбрасывать всевозможные эти мерзкие привязанности к этой материи, вот этого мира, привязанность к своему телу. А ведь тело многих соблазнило, многих вовлекло вот этот дурной обман. Оно же много тысячелетий предлагало всякие свои похоти и сласти. Тело. Многие на этом попались. И все войны, все преступления, весь кошмар, включите сейчас телевизор, там все только об этом. Там сплошь все телевидение, телевидение привязанностей. Поскольку человек не может выше подняться в тонком мире, пока вот это вот от всякой мерзости он там не будет очищен. Ну, то есть тонкий мир должен свое забрать, да? Раз ты у него что-то взял, возвращай. Выше не пойдешь, пока не отдашь. То есть все очень просто. Точно так, как физическое тело нельзя перетащить с собой в тонкий мир. И счет в банке там и барахло всякое туда утащить тоже же нельзя, да? Это понятно каждому. Точно так тонкое тело нельзя утащить в следующий мир, ментальный. Надо очищаться. И так далее. Ну тут, конечно, если дух у нас слабенький, то есть сила воли слабенькая, слабость она никогда не поощряется. При слабости духа, ну куда деваться-то? Обращаться надо к истинному Богу, то есть к иерархии света. Пытаться просить помощи. Но силы света только и должны заниматься, что за нами горшки носить. Чувствуете, да? У них вроде других занятий серьезных нету. Каждый, так сказать, наворотил себе, так сказать, всякой хадости. Вот теперь, Господи, ну давай вот чё ж. Вот. Часто они там утопают в ужасных образах и картинах. Картины всевозможных пороков, извращений. Люди сами утопают в этом. Мало того, темные, значит, им предлагают вот эту всю ситуацию, они еще и сами своими собственными вожделениями, страстями это пытаются усилить, углубить. Вот у кого-то страх, допустим, кто-то с каким-то страхом отсюда ушел. Вот надо посмотреть каждому, кто чего боится. Кто чего боится. Вот на того там будут действовать именно вот этим страхом. У кого злоба, на того будут кидаться злобные сущности. Физиономия у него будет примерно такие же, как у этого, который злобный, ушел туда. У кого, скажем, та или иная похоть, у кого жадность жадностью, каждый недостаток там облекается в яркую форму. Вот доктор Монро, директор Института разума американского, значит, пишет. Один из его... Он тысячи раз выходил в тонкий мир, исследовал там все это дело. Описывает. Однажды он, как он выражается, выкатился из физического тела. Тело там лежит в постельке. Прежде чем успеть покинуть второе тело, он, значит, первое тело называет, ну, у него же знаний-то вот, теософских и восточных по этому поводу совершенно не было никаких. Понимаете? Поэтому ему, вот этому американскому бизнесмену, пришлось самому все это исследовать, каждому явлению присваивать свое собственное название. Представляете, какая у меня ситуация была? Вот первое тело у него. Первое тело – это когда выходишь из тела и можешь в этом первом теле там летать по комнате, по городу, наблюдать, что вокруг творится. И так далее, и так далее. То есть это в пределах вот этой нашей физической, так сказать, очевидности. А вот второе тело, это ты уже выходишь в более серьезные слои тонкого мира. А потом из второго тела можно еще выйти и так далее. И вот он тут вышел из физического тела. Вдруг его охватила непреодолимая тяга к сексу. Ну, этим же практически все страдают, да? Иначе сюда и не пришли. Я имею в виду физический мир. Его резким толчком выбросило и куда-то понесло. Перемещение было стремительным и недолгим. Восстановив способность воспринимать окружающее, он обнаружил, что стоит в каком-то метре от гигантской груды шевелящихся голых человеческих тел. Эта груда возвышалась в виде пирамиды, и такие скошенные эти склоны уходили в высоту, и он не видел, где там верхушка-то. Теперь как вправо, так и влево стены тоже исчезали где-то. Там, вдали он не видел. Это напоминало огромных дождевых червей. Тела непрерывно двигались. Их были тысячи, миллионы. Влажные, скользкие на вид фигуры пробирались среди себя подобных, искали, пытались что-то сделать с друг другом и не могли остановиться. Монро пишет, его одновременно осенило тремя потрясающими прозрениями. Как бы. Во-первых, оказалось, что это не черви, а люди. Во-вторых, от этой бурлящей массы исходило невообразимое, ошеломляющее излучение сексуального желания, мужского и женского. В-третьих, все эти люди были физически разоплощенные, то есть физические тела они не имели, а тонкие тела, астральные тела. Астральные тела, кстати, очень похожи на наши. Там все практически есть у этих тел, как и у наших физических тел. Монро пишет, что ему захотелось развернуться и убежать. Но какая-то часть его собственной души задержала его здесь, на месте, около этой жуткой пирамиды. Наконец он немножко успокоился, восстановил способность трезво мыслить. Он подумал, неужели я хочу стать таким, как они, и оказаться в этой пирамиде? При одной только мысли его передернуло от отвращения. Половое влечение, которое несколько секунд назад казалось для него таким важным, потеряло всю свою привлекательность. А он до этого очень долго там боролся. Но когда выходишь в тонкий мир, вдруг на тебя нападает, так сказать, это половое возбуждение, и куда-то тебя потащило. А чтобы оно тебя не таскало туда-сюда, надо от него что? Избавиться. У него появилось твердое желание. Ну, избавиться от него совершенно невозможно. А вот поставить под контроль – это можно. И вот у него появилось твердое убеждение, что оно-то по-прежнему будет возникать, но теперь уж никогда больше не получит полной власти над моими мыслями и желаниями. Вслед за этой вспышкой возникло другое мощное чувство, то есть сильное сострадание ко всем, кто заточил себя в эту колышущуюся пирамидальную массу и до такой степени сосредоточился на поисках полового удовлетворения, что все эти люди перестали думать обо всем остальном, только об этом. А раз только об этом, значит что? Они в этой пирамиде будут. Кто эти люди? Думал Монро. Это отбросы человеческой эволюции, которым суждено вечно оставаться в этой гигантской куче. Он осторожно шагнул вперед к этой пирамиде, около самого края груды стоит. Он тут разглядел получше этих кишащих, поблескивающих влагой эти самые тела, мужские и женские, самых разнообразных форм и размеров. На мгновение из кучи высунулась голая волосатая нога. Он ее схватил и потянул к себе. Нога беспорядочно дергалась. Владелец ноги пытался оторваться и поглубже туда, в эту пирамиду залезть. Монро потянул сильнее. Крепче сжал скользко от пота лодыжку. Вскоре удалось выдернуть из кучи все это тело. Это был мужчина среднего возраста, черноволосый, с правильными чертами лица, довольно щуплой комплекции. Он упал на живот и, перебирая конечностями, как краб, пытался вновь нырнуть в кучу. Он даже не понял, кто его схватил за ногу, зачем. Монро склонился и крикнул прямо в ухо. «Эй, я хочу с тобой поговорить, подожди минутку!» Но не заметил никаких признаков того, что тот его услышал. Выражение лица совершенно не изменилось. Оно отражало по-прежнему страстное вожделение. Эта сущность волосатая продолжала ползти к куче. И пришлось снова отдернуть его. Монро не знал, что с ним делать, и решил попробовать другой способ. «Это полиция, полиция, оплава притона, спасайся, кто может!» Ну, знаете, как вот, скажем, там на Западе. Несколько секунд он ждал реакции со стороны этого волосатого сексомана, но ничего не последовало. Бросил ногу, и мужчина быстро попал с кучи. Груда поглотила его и закружила в безостановочной мешанине сексуально одержимых тел. И с тех пор, пишет Монро, у него появилось новое средство, помогающее справиться с приливами полового возбуждения. Чтобы избавиться от полового возбуждения, достаточно было вспомнить человечество, которое смешалось в кишащую, безмозглую груду извивающихся тел. Стоило об этом вспомнить, и средство было безотказным. Так что вот в тонком мире можно найти что хотите. Много сказано о необходимости изгнания всякого страха. Страх-то и здесь даже людей нередко парализует, да? А там тем более. Но особенно следует освободиться от страха перед тонким миром и перед огненным. Ибо страх перед надземными мирами – самый вредный и опасный страх. То есть ни в коем случае тонких миров бояться нельзя. Нужно воспитывать в себе радость к тем мирам. То есть вот когда мы отсюда уходим, надо уходить с радостью. И те, кто будет провожать, надо с ними тоже договориться, чтобы они вои не устраивали, слюни и сопли не распускали, извините за выражение, а радостно провожали что? Уходящего отсюда. И желали ему, чего надо желать-то? Чтобы он к свету двигался все время, к свету, а свет бесконечен. Вот, кстати, те, которые в процессе клинической смерти, пишет вот доктор Моуди, Элизабет Кублер-Росс об этом пишет, профессор Стефенсон и прочие там, Питерсон, многие на Западе сейчас занимаются вопросами смерти и тонкого мира. Вот Моуди пишет, что те, которые возвращались обратно, во-первых, они не хотели возвращаться сюда, но им сказали «надо». Они очень не хотели, большинство. Потому что, сбросив физическое тело и вот всю эту жуткую тягость, которая связана с перетаскиванием тела с одного места на другое, и вообще, так сказать, пребывание в этом, они понимали, насколько там, в тонком мире, эта жизнь невообразимо легкая. Ну, для тех, кто неодержим разными страстями, конечно. Плюс к этому многие из них говорят, что когда в тело они снова возвращались, они как будто втискивались во что-то сырое, скользкое и очень неприятное. Чувствуете, да? А что приятно, вот, когда тело называют тюрьмой для духа? Поэтому эту тюрьму надо, конечно, какими-то цветочками украсить там хотя бы, да? Окошки там протереть, прочесть, что хоть цвет какой-то там шел. Сколько у нас окошков? 5. А надо бы 6 еще пробить. Вреден страх перед продвижением в тонкий мир. Могли бы помочь высшие силы. Скажем, в момент перехода там и так далее. И когда там окажешься, могут помочь силы света, высшие силы. Но, как сказал Христос, надо иметь хотя бы веру в эти высшие силы, хоть с горчичной зернышкой. Помните, он об этом говорил? То есть веру в существование высших сил и сознательно призвать хоть кого-нибудь, стоящих на лестнице беспредельной иерархии. Здесь мы можем, притворяясь, скрывать свою сущность истинную. В тонком мире совершенно невозможно сделать. В тонком мире все распределяются по слоям. Каждый, вот здесь тоже у нас люди кучкуются, да, по интересам, да? Вот у кого сивушный интерес, они тоже там, значит, на троих, да? Скажем, они как-то вместе больше стараются. И все по интересам. В тонком мире там это еще более сильно. Но зато тут эти алкоманы могут общаться с кем угодно, случайно, даже с каким-нибудь профессором встретить там день на дороге. Там этого сделать невозможно. Вот пребывание здесь, в физическом мире, создает как бы иллюзию безнаказанности. И как бы некая такая, знаете, одинаковость окружения и добрых, и злых вокруг, да? И нам говорят, и мол, солнце там светит на всех одинаково, на добрых, на злых, да? Здесь у нас вроде бы правильно, да? В тонком мире совершенно все иначе. Вот те, которые идут туда, у них тоже есть небо, только другого цвета. И солнце совсем не такое. Если его можно вообще назвать солнцем. И даже не одно. Обстановка у злых, здесь вот у нас, скажем, да? У злых, как правило, она всегда лучше. Смотрите, какие они себе там дворцы строят, да? Злые. Это же все злые, да? Доброго никогда себе дворец строить не будет. Он позаботится о другом скорее. Сам будет полунищий, а лучше другому поможет. Тем или иным способом. Хотя самая лучшая помощь, самая полезная, это духовная помощь. А материальная, конечно, она стоит на третьем месте. А вот в тонком мире ситуация меняется. Вот те слои тонкого мира, которые приближены к нам, какие? Ну, то есть, если считать, самый близкий нашему миру, это слой плотной материи тонкого мира. Можно седьмым назвать его, если сверху считать. Вот седьмой, это под уровнем Земли. Шестой, это все, что связано с жидкостями. Тонкий мир как раз тоже свои жидкости имеет, они связаны с нашими. А пятый слой – это все, что связано с воздухом. Вот пятый слой – это вот у них тут, где и мы с вами. Мы поднялись уже до пятого слоя. И когда уходим, вот те, которые на пятый уровень поднялись, они уже не идут, скажем, не живут в океанах, не живут там в твердом теле планеты. Они здесь живут. Ну, то есть вот в этой области. А выше этой области, четвертый слой, он же выходит за пределы атмосферы, физической атмосферы. А там еще три высших энергетических слоя. И в то же время они все пронизывают друг друга. Это себе трудно представить. Вот те слои, которые поплотнее тонкого мира, они как бы являют точной копией того, что есть на Земле. Но чем выше, тем отдаленнее сходство, тем более ясно выступают особенности и своеобразие вне физического состояния. Поэтому для полноты бытия человека требуется осознание новых условий и понимание законов, космических законов жизни. Законы, в данном случае, которые царствуют в высших сферах. Но основным является господство мыслей над всеми явлениями. Мысль как творит, так и разрушает. Вот чтобы готовиться к переходу в тонкий мир, надо интересоваться постоянно, заниматься тем, чем занимается наша мысль. Вот каждый о чем-то же думает, да? Надо отделить хозяина от мыслителя, от этого самого думателя. Хозяин должен смотреть теперь, чем это занимается мой мыслитель. Чего это он там думает? А ну-ка посмотрим. Так, это чепуха, это не подходит. Вот это вроде бы ничего, но надо еще проверить. Вот это можно допустить так, позанимаюсь этой мыслью, позанимаюсь, разрешаю. А вот этим не разрешаю. То есть надо встать над своим мыслителем, стать таким контролером, инспектором. И все им наблюдать. Это разрешаю, это не разрешаю. Знаете, вот у нас в любой стране есть там правительство, да? Есть СБУ, ФСБ, там ЦРУ, КГБ, понимаешь, ФБР и так далее, да? Обязательно есть цензура. Есть такая? Есть везде. Вот у них есть, а у нас внутри чего-то нету. Только вот у нас тоже там надо цензора себе поставить, найти, где он там. А цензором должен быть сам хозяин. А хозяин до такой степени у нас там внутри дурной. Он с чем угодно себя отождествляет. Тело ей захотело, он говорит, ой, я хочу есть. Это же глупость, да? На Востоке, как говорят, тело мое хочет есть. Не я хочу, а тело хочет. Теперь астрал что-то захотел, о, астрал там чего-то хочет. Похоть какую-то исполнить. Разрешить ему или нет? Надо подумать. Мысль теперь какая-нибудь не та. То есть надо все, что ставить под контроль. А мы это делаем? Нет, не делаем. Значит, мы тогда напоминаем щепку. Каждый из нас щепка в океане, который швыряет туда-сюда стихии. Поэтому вопрос контроля над своими мыслями. А мысли уже будут контролировать желания, а желание контролирует уже и само тело. Вот это очень важно все. Поэтому надо серьезно этим заняться. С чего начать? Ну, с того, что контролировать свои мысли. Где-то есть минутка у вас? Сели спокойно и требуйте от своей смертной личности, от ее отделов, чтобы никаких там не было мыслей, никаких желаний. Никаких движений. Сосоточились внутри. А поскольку внутри наш ум же он не приучен сосотачиваться, туда входить, в свое внутреннее хозяйство. У западного человека он вообще не приучен. У западного человека внимание ума все время носится вокруг, вне тела. Вне. Только когда, если там тело где-то что-то заскребет, там заболит, зачешется, тогда оно что? Заглядывает туда и думает, ой, что это такое случилось? Ой, я заболел там и так далее. То есть мы своим внутренним хозяйством совершенно не интересуемся, не занимаемся. А для того, чтобы начать заниматься, что надо делать? Сели спокойненько. Вот сейчас сядьте спокойненько, ровненько сядьте, сейчас все. Не, ничего плохого с вами не случится, просто я вам покажу. Вот сосредоточили внимание вот здесь вот, на макушке. Внимание ума своего. Вот когда пальчик болит, у вас внимание все тут, да? Ой, болит, болит, да? Вот представьте себе, что вы вот здесь находитесь. Макушечку ощущаете? Глазки закрыли, ощутили макушку, да? Теперь идете по голове вниз, как бы ее все пространство головы охватываете и внушаете ей, что она абсолютно здоровая у вас. Ниже идете, глазки абсолютно здоровые, ушки, носик, ротик там все здоровое, вся голова абсолютно здоровая, внушайте. И сами все, в то же время находитесь там, везде. Дошли до шеи. Шея у вас абсолютно здоровая, но вы находитесь там. Ощущайте свою шею. Если не удается ощутить, ущипните себя за шею, сразу там будете. Потом по плечам разошлись, пошли в руки пошли, ручкам внушили, они абсолютно здоровые, крепкие, хорошие. Вернулись обратно, в грудную клетку. В грудной клетке все работает прекрасно, все органы в порядке. Грудная клетка абсолютно здорова. Ниже пошли, желудочно-кишечный тракт, все абсолютно здорово, и вы там находитесь сейчас, нигде больше. Старайтесь не отвлекаться никуда. Внутри находитесь. Там проверяете печень, селезенку, поджелудочную, тонкие кишки там толстые, все в порядок приводите. Все работает отлично, гармонично. Все абсолютно здоровое. Потом дошли до своего универсального тазика. Там тоже все работает отлично. Мочевые органы, половые органы, все в порядке. Пошли теперь по ногам одновременно. По двум ногам. Бедра свои ощущаете. Внушаете ногам, что они абсолютно здоровые у вас. Коленочки ощутили. В коленках вы находитесь сейчас, нигде больше. Все работает прекрасно. Ниже. Пошли нижние голени. Все там прекрасно работает. Лодыжки, ступни. И на кончике большого пальца сосоточились. Вот там вы сейчас находитесь, нигде больше. Потом обратно возвращаетесь с такой мыслью. Мысль такая все время должна пульсировать у вас. Мое тело абсолютно здоровое. Поднимаетесь, поднимаетесь, тело абсолютно здоровое. Можете вернуться до макушки, можете несколько раз пройти туда-сюда, внушая, что тело абсолютно здоровое. Но схема примерно такая вот. Это вы можете делать сами, где угодно, когда угодно, в автобусе, дома сели, чтобы мысли там, чтобы в голове не было там мышей, хаоса и всякой дури, там же ваш мыслитель не занимался всякой чепухой. Вот ему такое задание, ну-ка давай-ка телу хорошее что-нибудь там внуши-ка. А поскольку все создано мыслью, вся Вселенная, все абсолютно, и мы с вами продукт мысли, но мысль у нас такая хиленькая и слабенькая, вот она на собственное тело даже влиять не может толком. Но если ее тренировать, то через некоторое время будешь врачом самому себе. Недаром на Востоке говорят, в 30 лет человек или дурак, или врач сам себе. Понятно, да? Стало быть, мы все что? Дураки все. Вот так вот несколько раз по телу прошли, и вы тут же почувствуете прилив сил во всем теле. Ну, а кто уже пробовал, те знают. А если нет этого прилива, значит, мысль настолько не тренирована, настолько она бессильно, надо ее тренировать. Понятно вот это, да? Вот на Земле люди отличаются друг от друга. Умом, образованием, там, способностями, богатством, положением. Один генерал, другой солдат, там, скажем, да? Один обыватель, другой президент, допустим, и так далее, да? В тонком мире такого разделения нет. Там нет ни генералов, понимаешь, ни солдат, не президентов. Разделение идет по светотени. Насколько человек, насколько в нем больше света или больше темного чего-то, там, темных энергий. Поэтому не говорят, вот когда говорят темные, внуки темные, это просто обычные люди, просто в них много темных энергий. А что такое темная энергия? Это когда все интересы сосоточены на физической материи. И все вокруг нее крутится. Вот такой человек темный. И вы видите, кто у нас везде во властных структурах на Земле? Кто? Те, которые одержимы как раз привязанностью, что? К материи. Значит, нами правит кто? Темные все, сплошь темные. Темные сущности правят. А что они тут рвутся так все? Да потому что все эти законы, они делают там под себя. Это ж козе понятно, да? Иначе зачем они стали вырваться туда? Остервенело так, да? И друг друга так дубасить. Поэтому вот в тонком мире вся эта публика, привязанная к материи, физической материи, ну, как уже понятно вам, где окажется. И кто это такие темные? А вот те, которые их обслуживают, разные там идеологи, разные идеологии, конечно, уходя отсюда, надо подняться как можно выше. Из высших слоев опуститься можно для изучения в низшие слои. А вот уж и где застрял, в каких низших, подняться там уже не удастся. Почему? Да не потому что там, что кто-то мешает там, или там КГБ стоит, понимаешь, на границе. Нет. Просто потому что светоносность ауры не позволяет этого сделать. Вот здесь, в физическом мире, люди разные, и темные, и светлые могут в соприкосновение входить между собой, да? И темный какой-нибудь может даже работать в каком-нибудь светлом учреждении там, и светлые могут работать где-то среди каких-то там темных. В тонком мире это совершенно невозможно. Там такого быть не может. И, конечно, когда, скажем, церковники поют «И вечно там с Господем будем», есть такая молитва. Конечно, те, которые так истово служили церковному Господу, они там с Ним будут. Но это не настоящий Бог, а церковный. У каждой секты в тонком мире есть свой Бог, то есть свой эгрегор. У каждой церкви, у каждой партии, у каждой сильной организации есть свой, так сказать, там, эгрегор, свой начальник. Над каждым слоем в тонком мире стоят охранники, ставленники иерархии света. Вот они охраняют от незаконных вторжений. Поэтому там, естественно, даже если хотел бы, он наделен такой силой, которой вынуждены подчиняться обитатели этих слоев. Поэтому каждый попадает в свою сферу по созвучию своей сущности. Ошибок никогда не бывает. Вот представьте себе, если сейчас здесь воплощено 6,5 миллиардов, да? А всего, как говорят нам космические учителя, вот на этой планете эволюционирует 60 миллиардов человекообразных душ, не считая там животных и так далее. Те не считаются. 60 миллиардов. Значит, представьте себе, где остальные почти 54 миллиарда находятся? Где? Вот в тонком мире. Вот у нас Земля очень... Тонкий мир Земли очень перегружен. Это вообще очень ненормальное явление. Вообще большая часть должна бы у нас находиться в нижних слоях огненного мира, в ментальном мире. Но ментальное тело у землян, подавляющее большинство землян, не развито. А огненное тем более. Поэтому все у нас толпятся где? В основном в тонком мире. Кто-то в астрале, а кто-то повыше. Потому что астрал лучше так себе представлять. Вот нижние три слоя – это астрал, верхние три слоя – это тонкий мир. Хотя астрал – это тоже тонкий мир. и промежуточный между ними четвертый слой, переходной, так сказать, между материальными слоями и энергетическими слоями. Так, ладно, мы с вами кончим сегодня.